Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны переживать Бога как Эль-Шаддая, как Бога воскресения, как Бога благодати. Наше существо должно измениться, и Бог признает это, дав нам новое имя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение бытия. Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Оскар.
Сергей, как мы увидели в нашей прошлой программе, мы подошли к большому поворотному моменту. Благодаря своей работе над Авраамом, Бог начал внедрять себя в Авраама. Но перед тем, как мы перейдем к сегодняшнему жизнеизучению бытия, мы хотели бы попросить вас сказать нам немного об этом.
В предыдущих переживаниях Авраама, как положительных, так и отрицательных, мы видели, что ударение делается на, так сказать, объективной стороне его переживаний. Скажем, в 15 главе книги Бытия Авраам поверил Богу, и это засчитано ему в праведность. Это объективное переживание, потому что сам Авраам еще не переживал Бога глубинным образом. Для внутренних и субъективных переживаний Аврааму нужно было пережить Бога, во-первых, как крест, это связано с обрезанием, и, во-вторых, ему нужно было пережить Бога как жизненное снабжение Господа. На это указывает, как мы дальше увидим, имя, которое раскрывается в этой главе Бытия, о котором мы будем говорить, Эль-Шаддай. Это очень важный отрывок книги Бытия и Библии вообще, потому что здесь показано, как Авраам начинает переживать Господа в совершенно ином измерении, если хотите, субъективно и глубинно. Это приводит нас, в конце концов, именно вот эти переживания к исполнению Божьего обещания.
Да, это большой поворотный момент во всей книге Бытия. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, который будет посвящен жизнеизучению 17 главы Бытия.
Throughout the whole Bible we can see God is a God of purpose. And his purpose may...
На протяжении всей Библии мы видим, что Бог – это Бог замысла, и Его замысел, составленный в вечности, в прошлом, состоит в том, чтобы Бог выразил себя через народ, собирательный народ, чтобы он выразил себя через группу людей на земле. Для этого замысла Бог сотворил вселенную, и в этой вселенной Бог в качестве центра сотворил человека. Он сотворил его по-особому, по своему образу, для того, чтобы человек просто выражал Бога и представлял Бога, чтобы у Бога было владычество на земле, как его царство. Бог намеревался выразить себя. Каким образом? На протяжении всей Библии мы видим, что Божий путь состоит просто в том, чтобы внедрить себя в человека. Это нечто очень необычное. Я хочу, чтобы ты сделал что-то для меня, но я хочу внедрить себя в тебя, чтобы я стал тобой, и чтобы ты стал мной, и тогда ты сделаешь что-то для меня. Поэтому Бог должен был прийти и раскрыть себя больше, чтобы Авраам больше узнал его, чтобы он узнал, что Бог – это Эль-Шаддай. Эль означает «могущественный», а Шаддай означает «вседостаточный», «имеющий вымя». Здесь, в этом божественном титуле, показано, что Бог – это богатый источник. Он – богатый источник снабжения. Он хочет, чтобы люди исполнили его замысел. Но ему не нужно ничего от этих людей. Ему нужны вы, но ему не нужно ничто ваше. Он хочет быть вашим снабжением. Он должен быть всем вашим снабжением. И у него есть неиссякаемый, вседостаточный источник снабжения.
Сергей, мы уже увидели, что Бог оставил Авраама на 13 лет. После того, как Авраам попытался произвести что-то для Божьего замысла из своей плоти. Не могли бы вы прокомментировать то, что именно после этого Бог приходит к Аврааму и раскрывает себя как Эль-Шаддай?
Бог забрал у Авраама свое присутствие, потому что он не был доволен тем поступком, который совершил Авраам. Авраам поступил вразрез с Божьим интересом, с Божьим путем исполнения своего обещания и своего замысла вообще, и сделал что-то сам, исходя из своей природной жизни. Авраам в этом смысле послушал Сару, свою жену, и произвел Измаила природным образом. Но Бог, как мы бы ожидали, не осудил Авраама за это, ведь его поступок совершенно не соответствовал тому, как Бог осуществляет свой замысел. Бог просто исчез из жизни Авраама на 13 лет. Когда Бог исчезает, и мы можем все засвидетельствовать об этом из наших переживаний, это возбуждает в нас духовный голод, это возбуждает в нас духовную жажду по Господу. Мы начинаем искать Его, мы становимся отчаянными в том, чтобы найти Его. И ничто уже не имеет для нас такого значения, как присутствие Бога. Раз вкусив это присутствие Бога, раз пережив его, мы всегда начинаем стремиться к нему. Авраам знал Бога в некоторых аспектах, но поскольку он пытался произвести сына самостоятельно, это показывает, что он не знал Бога в аспекте Эль-Шаддай, как вседостаточного, всемогущего Бога с обильным жизненным снабжением, символом чего является вымя. Господь поступил очень милостиво по отношению к Аврааму. Он исчез из жизни Авраама, и таким образом он дал почувствовать Аврааму, насколько он нуждается в Боге, насколько Бог необходим ему, как этот вседостаточный и всемогущий источник с обильным жизненным снабжением. Когда же он пришел, когда же он вернулся к Аврааму, он пришел не с судом, а со светом, любовью, заверением и подтверждением того, что он продолжает общаться с Авраамом. Таким образом, Господь является и сегодня своим верующим, своим ищущим в век благодати. И мы славим Господа за это.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Our God is throwing something of his being for us to eat or to drink.
Наш Бог изливает что-то из своего существа, чтобы мы ели и пили это. Наш Бог изливает богатство своего существа, которое должно стать нашим снабжением. И что же нам делать? Нам нужно делать одно – пить то, что Он изливает из себя. Вот почему Бог должен был открыть свой божественный титул Аврааму. В 16 главе Бытия Авраам что-то сделал, и он сделал это не для своего замысла. Он сделал что-то для Божьего замысла. Он сделал что-то, чтобы исполнить Божий замысел. Он сделал что-то, чтобы произвести семя. Но все мы должны громко провозгласить: «Да, он сделал что-то для Бога при помощи своего природного существа». Он сделал что-то при помощи своей природной силы. И это, конечно, было неугодно Богу. Поэтому Бог исчез на 13 лет. После такого длительного отсутствия Бог пришел к нему и сказал: «Авраам, ты должен знать, что я – вседостаточное снабжение. Ты должен пить от этого снабжения. Тебе не нужно ничего делать для меня своей природной силой. Тебе не нужно ничего делать для меня своими природными способностями. Если ты делаешь что-то для меня, это хорошо. Но если ты используешь свою природную силу, это, конечно же, оскорбляет меня. Мне не нужно ничего от тебя. Не нужно, чтобы ты что-то делал для меня. Да, ты нужен мне. Да, я обещал, что у тебя родится сын, семя, но ты должен понять, что это произойдет не благодаря твоей силе, не благодаря твоему природному человеку, не благодаря твоему природному существу, не благодаря твоей природной способности. Нет, 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 вовсе нет. Это произойдет благодаря моему снабжению. Ты должен взирать на меня. Я всемогущий, имеющий вымя. Останови свои усилия и отвергни свое природное существо, и отложи свою природную способность. Не пей ничего из себя, пей из меня, пей из моего вымени. Я вседостаточный, всемогущий Бог. Без меня ты не можешь сделать ничего. Без меня ничто невозможно для тебя. Ты никак не можешь исполнить мой замысел. Чтобы исполнить мой замысел, ты должен принимать меня, пить от моего снабжения. Поэтому теперь здесь для тебя я не Всевышний Бог. Это было в прошлом. Я здесь не как властелин неба и земли. Это ты уже усвоил. Сейчас я здесь перед тобой как Бог, который проистекает, как обильное снабжение. Ты должен ходить передо мной. Что это означает? Это означает жить благодаря мне. Ходить передо мной просто означает жить благодаря мне.
Сергей, в этом отрывке мы увидели многое, о чем можно поговорить. Но мое внимание привлекло последнее положение, в котором Уитнес-Ли сказал о Боге, что Он хочет, чтобы мы ходили перед Ним. И он сказал, это просто означает, что мы должны жить благодаря Ему. Сергей, что значит жить благодаря Богу?
Слово «благодаря» имеет очень большое значение. Часто люди живут, делая что-то для Бога, осуществляя свою какую-то работу для Бога. То, что люди делают для Христа, не будет существовать вечно, потому что люди делают то, что они делают, не благодаря Христу, не исходя из Христа, не черпая свою энергию и силы из Христа, не благодаря Богу, не благодаря Духу, не благодаря божественной жизни, наконец. Они делают это из своих тленных природных сил, и, соответственно, вечности у этого нет. Для Авраама жить благодаря Богу значило то, что он должен был жить благодаря Богу субъективно, глубинным образом. Когда я говорю, я живу благодаря дыханию, которое я сейчас вбираю в себя, воде, которую я пью, пище, которую я ем. Авраам должен был усвоить этот урок. Он должен был научиться жить благодаря Богу Эль-Шаддаю, в аспекте Эль-Шаддай, то есть в аспекте этого вседостаточного источника, его жизни, его жизненного снабжения. Это и есть главный принцип христианской жизни. Бог хочет, чтобы мы жили такой жизнью, чтобы мы жили благодаря Ему, то есть в опоре на Него, как наш внутренний источник, черпая все, что нам нужно для нашей жизни из Него, как это из этого вседостаточного источника. Бог хочет, чтобы мы поняли, что все, что мы делаем для Господа, но без Господа, не имеет абсолютно никакого значения. Без Него мы не можем делать ничего. Я хочу напомнить нашим радиослушателям в этой связи 15 главу Евангелия от Иоанна, 5 стих, в которой Господь сравнивает себя и верующих с отношениями лозы и ветвей. Ветви не могут существовать без лозы, без того сока, который является жизненным снабжением и единственным условием для принесения ими плода. То же самое говорил и Павел. Он говорил, что он научился все делать в Христе. Павел, как и Авраам, учился жить благодаря Богу, как всему, что необходимо для исполнения Божьего славного замысла.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
God's divine title has been unveiled. How about you? I tell you, you have to be changed.
Итак, был раскрыт Божий божественный титул. А что можно сказать о вас? Уверяю вас, вы тоже должны измениться. Почитайте, и вы увидите из контекста, что сразу же после того, как был раскрыт этот божественный титул, Бог сказал Аврааму: «Тебе нужно изменить свое имя. Твое имя должно измениться. Вместо Авраама ты будешь Авраамом». Это имеет большое значение. Все мы знаем, что, как мы говорили в прошлый раз, имя Авраам означает «возвышенный отец», «отец возвышения». А имя Авраам означает «умноженный отец», «отец великого множества». Что это означает? Это означает, что нам необходимо умножиться. Для исполнения Божьего замысла непригоден возвышенный Отец. Возвышенный Отец пригоден лишь для показа. Возвышенный Отец непригоден для исполнения Божьего замысла. Для исполнения Божьего замысла необходимо умножение. Мы с вами должны быть умножены. Не возвышенный, а умноженный. Что такое великое множество? Множество – это просто совокупный народ. Сегодня множество, которое хочет получить Бог, которое необходимо Богу, это просто церковная жизнь. Мы должны понять, что церковь сегодня – это множество. Для этой цели, конечно же, необходимо забыть о своем возвышении, забыть о своем старом имени. Вам необходимо измениться. Вместо возвышения должно быть умножение. Каждому брату нравится быть возвышенным отцом, а каждой сестре нравится быть Сарой. Что означает имя Сара? Моя княгиня. Мой муж, мой дом, мой день, моя ночь, мои дети, моя функция на собраниях, мое положение, мое это, мое то, мое небо, моя земля, мое здоровье, мое все. Мы все любим говорить «мое, мое, мое, мое все». К сожалению, особенно это любят сестры. «Моя княгиня». Но Бог хочет, чтобы вы стали просто княгиней. Княгиней без слова «моя». Что это значит? Это значит быть широким. Не возвышенным, а умноженным. Не особенным, а широким. Слава Господу! Нет ничего моего. Я уже не моя княгиня, а просто княгиня. Это что-то очень широкое. Все мы должны понять, насколько церковной жизни необходима такая перемена имен. Если мы, братья, по-прежнему настаиваем на том, чтобы быть возвышенными, а вы, сестры, предпочитаете быть особенными, как у нас может быть церковная жизнь? У нас может быть религия, где проводится служба в воскресенье утром, Мы можем просто собираться вместе один раз в неделю и говорить «Здравствуйте», а через час говорить «До свидания», «Увидимся в следующее воскресенье утром». И все. Вы идете своей дорогой, а я своей. Вы живете сами по себе, и я живу сам по себе. Живу моей княгиней. Как у нас может быть церковная жизнь? Для церковной жизни необходимо множество. Люди, которые сбиты и составлены воедино. Братья при этом не хотят быть возвышенными. Я не хочу быть возвышенным. Я хочу быть умноженным. А сестры уже не говорят «мое это», «мое то». Они говорят «я хочу быть широкой». Что произойдет в таком случае? В таком случае у нас будет надлежащая церковная жизнь, как множество для исполнения Божьего замысла. Тогда мы сможем жить вместе. День за днем мы будем жить вместе. Мы постоянно будем едины вместе. Никто из нас не будет особенным. Все мы будем просто очень широкими. Что это для вас, доктрина? Нет. Все мы должны увидеть, что нам необходима такая перемена. Это не просто перемена названий, а перемена нашего существа, перемена нашей личности. Бог должен открыть свое божественное существо. Он уже открыл его. Но если мы все равно остаемся прежними, то его откровение не принесет нам никакой пользы. Все зависит от нашей перемены. Его откровение зависит от нашей перемены. Нам необходимо измениться не только по своему имени, но и по своей личности. Тогда мы сможем наслаждаться открывшимся Богом. В таком случае нечто от Его божественного существа, внедренное в вас, естественно произведет что-то, что исполнит Божий замысел.
Сергей, в этом последнем отрывке делается большой акцент на перемене имен нескольких ключевых людей в Библии. В основном нас интересует перемена имени Авраама и Сары. Что вы скажете об этом?
Факт перемены имен мы видим несколько раз в Библии. Это мы видим в жизни Иакова, имя которого было изменено самим Богом на имя Израиль. В Новом Завете мы видим это в ситуации Петра, который звался Симон и затем стал зваться Петр. В Откровении, в 3 главе, мы видим то же самое в отношении победителей. Если верующие побеждают, то им Господь обещает дать новое имя. В глазах Бога имя – это не просто какое-то обозначение, какой-то ярлык. Это прежде всего выражение личности. Это знак личности. Замечательное имя Иисус, например, это имя, которое значит «спасение Иеговы», «Иегова Спаситель». То есть Иисус является спасением Иеговы и Иеговой Спасителем. Христос – это помазанник. Это не просто имя, а это суть личности Христа. Когда Господь изменяет наше имя, это соответствует перемене в нашем существе. В этом смысле вот эта глава, о которой мы говорим сейчас, это глава имен. Потому что здесь мы видим новое имя Бога, Эль-Шаддай. Здесь мы видим изменение имен Авраама и Сары. Авраам – это отец великого множества. Авраам означало возвышенный отец. Таким образом, Бог показал, переменив это имя, что его не интересует превознесение людей. Он хочет превознести свою жизнь, поэтому Авраам стал отцом великого множества, то есть тем, кто способен передать вот эту божественную жизнь множеству. Далее мы видим, что Сара значит княгиня. Это новое имя, которое получила Сара. А Сара, это имя, означало «моя княгиня». Сущностно это одна и та же личность, но исчезает это местоимение «моя». Это означает перемену акцента в жизни. Уже не моя жизнь, не мое служение. Что-то перечеркивает это мое, это я в нас. И мы начинаем существовать уже исключительно благодаря благодати Божьей. Я в связи с этим напомню переживание, которое описывает Павел в послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе, где он говорит о том же, что уже не он живет, а живет в нем Христос. Пусть все дети Божьи научатся переживать Бога как Эль-Шаддая. Пусть все мы повернемся от самопревознесения к умножению Его жизни, от нашей собственной природной узости к ощущению тела Христова, чтобы Господь проистекал в нас и через нас для Своего замысла. Это наше желание и является исполнением Его желания. Мы должны переживать Бога как Эль-Шаддая, как Бога воскресения, как Бога благодати. Наше существо должно измениться, и Бог признает это, дав нам новое имя.
На первый взгляд, перемена имени – это не очень большое событие, но мы видим, как много богатства кроется за этим. Большое спасибо вам, Сергей, за ваше общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.